Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Пожалуй, впервые поводом для главной темы передачи «Человек имеет право» послужила отмена спектакля. Его премьера на русском языке состоялась в Махачкале 4 апреля. Авторство сценария к спектаклю «Все в твоих руках» принадлежит британскому драматургу российского происхождения Наталье Пелевайн. Прежде чем приехать в Россию, эта пьеса была поставлена в Лондоне на сцене театра «Нью-Энд» в 2006 году. Действие разворачивается в захваченном террористами зале на Дубровке. Главные героини – две женщины – русская журналистка Наташа и чеченская шахидка Седа. Интрига в том, что Седа узнает в заложнице Наташи юношескую любовь своего брата, погибшего во время боевых действий в Чечне. Зрители в Махачкале смогли увидеть этот спектакль лишь единожды. После премьерного показа, на который пришли президент Дагестана Мухуалиев, спикер республиканского парламента Магомед Сулейманов, члены правительства республики и представители силовых министерств, спектакль отменили. Позже появились сообщения, согласно которым спектакль запрещен распоряжением президента Дагестана. По окончании спектакля Мухуалиев заявил, что постановка ему не понравилась.
На мой взгляд, идет поэтизация, героизация террористов. Они выглядят уж очень одухотворенными такими людьми, которые ради своей идеи готовы идти на все и идут. А остальные люди, которые попали в этот зал и как бы стали их заложниками, ну, каждый как может и иной раз и потери своего лица, своего достоинства готовы, в общем-то, выкарабкаться оттуда, если это получится у него. Идея этой англичанки, русской англичанки, идея такая, в общем, мы все виноваты в том, что происходит. В общем, такое чувство общей вины. Вы скажите мне, я, вы, в чем мы виноваты?
Впрочем, здесь же в заявлении неоднократно повторяется, что запрет спектакля – чья-то провокация, либо головотяпство министра культуры республики.
У меня вообще никакой мысли не было о том, что кому-то может прийти такая глупость в голову, что отменить, тем более билеты проданы, отменить спектакль. Для чего? Каких-либо указаний о том, что надо отменять спектакль, я не давал. Но считаю, что не совсем правильно, что в таком ключе в Дагестане поставили этот спектакль. У меня еще больше этих, в какой-то мере можно сказать, и подозрений в связи с тем, что автор англичанка, ну, российская, она поставила, оказывается, в 2006 году в Англии эту спектакль. Значит, ну и искали в России, где это лучше это сделать, где это лучше поставить. Но после Чечни сейчас самое главное место, которое нужно дестабилизировать на территории Российской Федерации, и англичанам, и всяким другим недругам Российской Федерации, это Дагестан. Где прячется Березовский? Ведь Березовский виноват в том, что эти бандиты напали в 99-м году на Дагестан. Он провоцировал их, вы же читали и знаете это. Там ждет, до сих пор не выдают этот артист чеченский, министр культуры, Ахмад Закаев. Не выдают ведь они его. Почему не выдают? Если они, так сказать, озабочены и чувствуют, что все ответственны. Поэтому там настоящие двойные игры. Даже в спецслужбах этой страны работают представители этих формирований всяких экстремистских, которые какие-то на каких-то этапах, в каких-то государствах свои цели пытаются реализовывать.
Фрагмент заявления президента Республики Дагестан Мухуалиева. Корреспондент радио «Свобода» в Махачкале Магомед Мусаев по моей просьбе поинтересовался впечатлениями о спектакле и о последующих событиях у коллег-журналистов, которым удалось побывать на премьерном показе пьесы «В твоих руках», говорит корреспондент еженедельника «Новое дело» Светлана Анохина.
Как присутствующая на спектакле, я могу сказать, что в некоторые моменты у меня было действительно подлинное ощущение нахождения в зале с захваченным террористами. То есть, если это была цель режиссера, в некоторые моменты он ее вполне добился. В этом же спектакле Мухуалиев усмотрел призыв к ощущению всеобщей вины. Он воспринял это так. Мы, дагестанцы, в чем виноваты, что захватили Норд-Ост? Да мы все виноваты. Когда началась чеченская кампания первая, виноваты, как и те, кто брал оружие и шел туда воевать, виноваты и те, кто просто сидел перед телевизором и лопал попкорн, зная, что там происходит. И те люди, которые пошли до Норд-Ост, они тоже заложники общей нашей вины, потому что там шла война. Я могу понять логику чеченцев. Там шла война, а здесь люди нарядные пришли в театр развлекаться. И взаимное ожесточение, и вот нахождение в двух разных мирах, которые существуют на территории одной вроде бы страны, России. И спектакль об этом, о том, что все жертвы и все виноваты. И давайте не будем забывать, что большая часть погибших погибли не в результате расстрела их шахидами, а в результате того, что власти пустили газ и не сообщили, что это за газ. Не был введен антидот.
А вот мнение журналиста газеты «Свободная Республика» Сайдат Магомедовой.
Ну, реакция была самая разнообразная, но, насколько я знаю, большая часть зрителей на самом деле была в восторге. Отдельные журналисты назвали спектакль индийским кино, о том, что там очень много, как они выразились, розовых соплей. Единственное, что огорчило зрителей, пришедших 5 и 6 апреля, уже после премьеры, это то, что им не дали возможность просто увидеть спектакль и сделать уже какие-то свои собственные выводы. То есть слишком малое количество людей увидело спектакль.
Редактор отдела культуры газеты «Новое дело» Гуризата Камалова находит свои ответы на вопрос о том, почему вдруг спектакль отменили.
Я думаю, что Муху Гимбатович на сегодняшний день – это олицетворение, отголосок авторитарного режима времен коммунизма в современном демократическом обществе. И понятно, что его методы работы чем-то согласованы вот с той его идеалом, да, вот, политической власти, который сложился у него еще в советские годы. То есть босс сказал, исполнитель сделал, да, то же самое. Он сказал Изумруд Запировне, мне спектакль не понравился. Изумруд Запировна, министр культуры и туризма Республики Дагестан, он сказал Изумруд Запировне, мне спектакль не понравился. Изумруд Запировна, как человек, который тоже выросший из коммунистической среды, бывший комсомольский работник, естественно, это поняла, как должен это понять любой коммунист. Босс сказал, надо сделать. Ну, то есть она побежала к Кандалбеку Турпарову, который тоже вырос в том же коммунистическом режиме, и сказала, ты знаешь, Муху, спектакль не понравился. Скандалбек Турпаров, главный режиссер спектакля и постановщик, естественно, сказал, конечно, Изумруд Запировна, я не буду тебя подводить, а то вдруг Изумруд Запировна в следующий раз не даст денег. То есть это все произошло, в принципе, да, на уровне вот таких вот именно местных, да, вот таких разборок, да, но при этом ни тот, ни другой, ни третий не учел, да, что у нас есть как бы еще и пресса, есть еще зритель, который уже вырос и сформировался несколько в иной среде, да, где авторитаризм в той форме, который привычен им, нами уже не воспринимается. Нам непонятно, как это один человек, не мотивируя, может запретить что-либо другим людям. И поэтому это вызвало такой широкий резонанс.
Теперь слово редактору отдела культуры газеты «Черновик» Юлии Головешкиной.
Не думаю, что пьеса или ее постановка на дагестанской сцене были какими-то чересчур острыми. В пьесе много стереотипного и шаблонного, она не произвела того впечатления, на которое было рассчитано изначально. В общем, если бы не вся эта шумиха, то большинство республиканских СМИ писало бы сейчас совсем другие статьи.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Отмена, или, как говорят теперь наблюдатели, запрет спектакля, стал новым поводом для того, чтобы поднять проблему свободы совести и свободы слова в России, для того, чтобы вспомнить о невинных жертвах и о том, как российские власти защищают своих граждан от террористов. Так что же это за спектакль и что в нем могло так не понравиться дагестанским чиновникам? И почему отмена театральной постановки породила столько разговоров? Ответы на эти вопросы я надеюсь найти вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Это драматург и автор сценария спектакля «В твоих руках» Наталья Пелевайн, член общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и общественный деятель из Северной Осетии Виссарион Асеев. Ну и первый вопрос, Наталья, конечно, к вам. Расскажите, что это за спектакль, о чем он вообще, почему вдруг столько разговоров о его отмене?
Спектакль основан на событиях в Норд-Осте. При этом надо сказать, что это не фактическое, абсолютно стопроцентное воспроизведение событий. Безусловно, я основывалась на большом количестве фактов, когда писала эту вещь. Мы вывели это на уровень некой такой притчи о том, что вообще с нами происходит и почему. Почему терроризм так серьезно и надолго, похоже, вошел в нашу жизнь? Где его корни? Через срез одной из главных героинь чеченской девушки, чеченской шахидки, мы говорим о том, что вообще происходило в Чечне все эти последние 15 лет, начиная с первой военной кампании. Мы явно совершенно показываем, что она была нормальным человеком с нормальными человеческими желаниями, амбициями. Она хотела учиться в Москве. Она была из хорошей прозападной семьи, где не было никаких исламских экстремистских настроений. Не на этом она росла. И вот то, что происходило в Чечне, ее превратило вот в этого, да, монстра, который пришел и взял в заложники вот такой вот этих вот людей в этом театре. И мы это обсуждаем. И еще что я могу как автор сделать, это предложить некие философские высказывания на тему того, что с нами вообще происходит, как с людьми, и что нам, может быть, стоит попытаться делать дальше.
Наталья, а почему Махачкала? Почему не Санкт-Петербург, не Москва, не Екатеринбург, какой-то из крупных российских театров в крупном российском городе? Почему Кавказ?
Я думала о том, чтобы поставить спектакль в Москве. Я говорила с рядом театральных деятелей здесь, в столице. Всем была очень интересна эта тема, между тем, каждый находил причину, почему этого делать не стоит.
Московские режиссеры, вы имеете в виду?
Кто-то считал, что слишком болезненная тема, естественно, для властей, и поэтому нас всех пересажают. А кто-то, кто помоложе, просто не видел в этом коммерческой выгоды, потому что считал, что москвичи на такого рода спектакль не пойдут, им это неинтересно, им интереснее мюзиклы, какие-то легкие там интерпризы и так далее. Дальше я решила не биться до победного конца. Поставили эту вещь в Лондоне. Потом этот спектакль оказался в руках художественного руководителя и главного режиссера русского театра в Махачкале. И он, прочитав эту вещь, связался со мной и предложил сотрудничать. У нас были определенные такие мысли, что, в общем-то, может быть, в процессе кто-то придет и скажет, что не надо этого делать. Ну, не надо. Когда мы поняли, что вот уже давно идут репетиции, он уже дает интервью в местной прессе о том, что вот он собирается вот это ставить, то есть он это ставит, и это вот собирается выпустить тогда-то, тогда-то. И когда даже после этого никто вроде бы не появился, мы посчитали, что как здорово, и очень мы были довольны, и вплоть до того, что были у нас разговоры о том, что давай вообще из этого какую-то такую антитеррористическую акцию сделаем, вот такая же возможность. Какие-то мысли были, потом и денег не хватило, и много чего другого не хватило, поэтому как таковую антитеррористическую акцию мы решили пока не делать, но вот спектакль должен был быть выпущен, и был выпущен 4 числа, состоялась премьера с присутствием, да, президента Дагестана Алиева. Ну, вот, а дальше случилось то, что случилось.
Теперь спектакль не идет, и официальная причина, которая называется, я так понимаю, это болезнь актрисы, которая играет одну из главных ролей.
Ну, это просто фарс, Мне было крайне неприятно и оскорбительно, потому что считать меня такой дурочкой, что я поверю в их официальную версию, что заболела артистка. Это при том, что 20 минут спустя эта артистка, значит, сидела со мной рядом, и мы с ней там что-то перекусывали и как-то, в общем, общались.
Дмитрий, я знаю, что вы были одним из немногих, если не единственным москвичом на премьере спектакля в Махачкале. Скажите, пожалуйста, какое впечатление он на вас произвел, и действительно ли там какие-то творятся жуткие ужасы, что этого нельзя показывать публике?
Мы видели слезы на глазах министра культуры. Мы слышали, как сзади перешептывались генералы, силовики, которых президент привел вместе с собой. Да, это правда, говорили они, да, так было. Мы все это слышали. Никаких там особых ужасов, естественно, нет. Обстановка зала тяжелая. Естественно, перед спектаклем предупреждали всех, что это будет, что возможны спецэффекты, которые подействуют на слабую психику.
Отчасти была интерактивная постановка, насколько я понимаю, потому что, судя по отзывам, по залу ходили люди, актеры, играющие боевиков с автоматами, раздавались выстрелы.
Здесь не было того, что удалось сделать в Лондоне, перенести действие в зал. Потому что здесь огромный зал на 800 мест, здесь использовались другие методы работы труппы. Но все удалось. Зал рукоплескал. Отзывы средств массовой информации после спектакля – абсолютный успех и полный аншлаг, и тем более нелепа такая реакция властей. А что мы видим на протяжении следующих дней? Происходит какая-то эскалация агрессии. Когда президент увидел реакцию местной общественности, что ей нельзя диктовать, что ей смотреть и что нет, он пошел ему по пятную, и надо отдать ему опять долг уважения. Признать свои ошибки – это дорогого стоит.
Да, он заявил, что никаких указаний о запрете спектакля не давал, и вместе с тем отметил, что не согласен с позицией авторов сценария, героизирующих образ террористов и принижающих достоинство зрителей.
Этого нет, естественно. Этого спектакля не было, но это какое-то его видение. Что-то ему, как зрителю, возможно, не понравилось. Но если в воскресенье он высказал свое мнение как зрителя, то уже в понедельник на официальном сайте правительства Дагестана появилась другая трактовка его слов. Это уже другой текст. названы враги, зачем все это сделано и так далее.
Я так понимаю, что вообще основное возмущение касалось того, что, во-первых, почему такой спектакль ставит Наталья Пелевайн, которая имеет гражданство Великобритании, и здесь сразу же заговорили о возможности финансирования этого спектакля и о том, что опять это все организовал, как обычно в таких случаях происходит, организовал Березовский. Кроме всего прочего, я так понимаю, что крайне недовольны были чиновники тем, что вообще спектакль поставили в Дагестане. Почему в Дагестане даже звучали слова, вот здесь я хочу просто попросить Виссариона прокомментировать эти высказывания, о том, что мы бы посмотрели, как на это отреагировали бы в Беслане, попробовали бы вы там поставить такой спектакль.
После того, как я прочитал заявление президента Алиева, я обязательно посмотрю этот спектакль, потому что...
Вот, интересно, как?
Камерный
показ.
Как-нибудь. Я надеюсь, будут еще постановки эти. Этот спектакль должен пройти по всей России, не только в Дагестане, Кавказе и Москве. И возвращаясь к тексту официального заявления президента, хочу объяснить, почему это. Исходя из текста господина Алиева, вот он заявляет: «Как я понял, идея автора сценария, британки русского происхождения, заключается в том, чтобы создать у всех чувство общей вины за произошедшее. В чем мы виноваты? Я, вы, прочитав такой комментарий от господина президента, я рад, что власти начали, благодаря этому спектаклю, осознавать, и это их на самом деле больше всего коробит, что мы вместе за все отвечаем, за все, что происходит у нас в стране, в наших республиках. И именно то, что у властей просыпается чувство вины за то, что молодые 15-летние ребята вместо того, чтобы учиться или трудиться где-то, берут автоматы. Вот за это чувство вины они и мстят Наталье на самом-то деле. И запрещают эти спектакли. И именно потому, что это чувство вины у власти просыпается, я считаю, необходимо поставить эти спектакли везде по России. От Кремля и кончая последней администрацией, городской или сельской. Чтобы каждый чиновник понимал, что вот это чувство ответственности, сопричастности ко всему происходящему в стране, у них это просыпалось.
А если вернуться к высказываниям,
что касается по Беслану, дословно я процитирую, попробовали бы этот спектакль показать в Беслане. Хотелось бы посмотреть, как они потом смогли вернуться оттуда. Уверен, что это высказывание президента Дагестана Муху Алиева направлено в адрес главы нашей республики Таймураза Мамсурова. И связано это с неадекватной жестокостью, грубостью и хамством, которые проявляют близкие к главе нашей республики полукриминальные структуры во время посещения нашей республики известными людьми, имеющими свое мнение, отличное от официального. Уверен, что президент Дагестана не собирался оскорблять ни народ Республики Осетии, ни жителей Беслана, ставя под сомнение их традиционную толерантность, сочувственность и уважительное отношение к гостям. В противном случае я, как и осетины, как житель Беслана, требую у него сатисфакции.
Вы вообще считаете, нужно показывать такие спектакли? Зачем бередить-то вообще? Все прошло, случилась трагедия, все поговорили какое-то время в новостях об этом, ну и все забыли, и дальше живем. Меньше знаешь, крепче спишь.
Такие спектакли помогают вырабатывать моральные ценности в обществе. Нации на этом и формируются, когда есть общее сопереживание по какой-то одной или другой позиции. Когда этого нету, нету ни нации, ни народа. А что может быть более ценного, чем человеческая жизнь? Если вот у людей возникает ощущение ценности человеческой жизни на таких спектаклях, они обязательно нужны.
Наталья, ну а теперь признайтесь, сколько вам заплатил Борис Березовский за то, чтобы вы поставили такой спектакль в России, да не то чтобы просто в России, а вообще-то в Махачкале, и не писал ли он сам части, какие-то отдельные главы этого сценария?
Мы вот когда шли сюда в студию, обсуждали эту тему, и очень много смеялись, да, по поводу оплаты Березовским.
Да, да, да.
И мы пришли к выводу, что, наверное, Борис Абрамович заплатил президенту Дагестана за такую рекламу.
Пиар, это же самое дорогое сейчас, что у нас есть.
Коммерческий успех уже обеспечен.
Да, да, коммерческий успех.
Ну, а если кроме шуток, то как вам такая реакция?
Нет, если кроме шуток, для меня это действительно абсолютно нешуточная ситуация. Человек меня обвинил, потому что, естественно, я лицо этого спектакля. Господин Тулпаров Скандербек, режиссер, естественно, здесь не подразумевался, потому что он в Англии даже никогда не был. Я живу в Англии, действительно, с 12 лет. Никакого отношения ни к Борису Абрамовичу, ни к его окружению я не имею. Спектакль, который шел...
Может быть, к Закаеву?
к Закаеву тоже я никакого отношения не имею. Спектакль, который шел в Лондоне, финансировался частично мной, частично британским каунселом по искусству. Вот, в общем-то, вся и правда. Но тот факт, что человек меня обвиняет в дестабилизации региона и в причастности к действиям недругов, как это было, да, вот я цитирую, соответственно, самого господина Алиева, недругов России, я думаю, что, наверное, мне придется подавать на него в суд за это. Потому что просто так это свести на нет я не могу.
Если
это
вы слишком будете требовать компенсации морального вреда.
Я думаю, что да, мне придется, потому что иначе... Или да, хотя бы. Если не будет опровержения, это очень серьезные заявки. Такие заявки просто так делать нельзя. Это очень серьезно. Я уверена, что есть статья, под которую все это дело можно подвести. Я имею в виду его обвинение в мою сторону. Так если он так искренне считает, в таком случае я должна быть под арестом сейчас. Если я приехал сюда с миссией с какой-то там полусекретной, дестабилизировать регион, это криминальная деятельность на самом-то деле.
Но вы сейчас просто рискуете нарваться на еще большие неприятности, сродни тем, которые испытывает журналистка Наталья Мораль, которая тоже довыступалась и теперь просто не может въехать на территорию России, хотя до этого никаких проблем не имела, а теперь-то ее тоже обвиняют в угрозе безопасности и дестабилизации в России. А все из-за статьи.
Президент должен был сказать это Наташе в глаза. Мы стояли на ступеньках театра. После премьеры планировалась встреча с министром культуры. Они прошествовали мимо нас. Это можно было сказать. Мы делаем вывод. Вот все эта глупость, это не изобретение президента Мухуалиева. Это подсказка из Москвы. Других выводов мы сделать не можем. Я приехал в Махачкалу на день раньше. У меня была возможность посмотреть местные новости. Пообщаться с людьми, узнать о республике, о президенте, о власти. И по выпускам новостей, по разговорам с людьми я узнал, что Мухуалиев, очень уважаемый в республике человек, проводит огромную работу. Это очень образованный человек, светский, вызывает уважение интеллигенции. С ним связаны надежды людей.
И тем более удивительно, что такой человек вдруг так реагирует.
Такой образованный человек так отреагировал. Это подсказка из Москвы. Президент понял, что он попал в переплет, не запретив своевременно такой спектакль.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной драматург и автор сценария спектакля «В твоих руках» Наталья Пеливайн, член общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордост» Дмитрий Миловидов и общественный деятель из Республики Северная Осетия Виссарион Асеев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961 года был выведен на орбиту первый космический корабль с человеком на борту. Это был гражданин СССР Юрий Гагарин. В Ингушетии в селении Малгобек в результате обстрела погиб сотрудник милиции, еще 2 человека ранены. Как сообщили Интерфаксу военные, в ночь на субботу неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали милиционеры и 2 его родственника. Киев может отреагировать на заявление главы российского генштаба о последствиях вступления Украины в НАТО. Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк расценил заявление Юрия Балуевского как провокацию и предложил парламенту обсудить вопрос о возможной реакции Украины. В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, без эксцессов завершился очередной этап эстафеты Олимпийского огня, следующего в Пекин, где в августе открывается Олимпиада 2008 года. На предыдущих этапах эстафеты в Лондоне, Париже и Сан-Франциско произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестовавшими против политики Китая в Тибете. В Вашингтоне открылся музей журналистики и свободы прессы. Рядом с 11-этажным зданием музея стоит мраморная плита, на которой выгравирован текст первой поправки к Конституции США. Она гарантирует такие базовые свободы, как свобода вероисповедания, свобода слова и прессы. В Москве на станции метро Боровицкая был распылен раздражающий газ. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Цены на продовольствие в бедных странах и без того высокие продолжают расти, предупреждает ООН. Соединенные Штаты не намерены нападать на Иран. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил президент США Джордж Буш.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Скандалом завершилась в Махачкале премьера спектакля «В твоих руках» по пьесе британского драматурга Натальи Пелевая на теракте на мюзикле «Нордост» в 2002 году. На премьерный показ пришла вся республиканская верхушка во главе с президентом Дагестана Муху Алиевым. На следующий день спектакль «В твоих руках» отменили, и теперь неизвестно, когда зрители вновь смогут его увидеть. Об этом спектакле, о реакции властей на постановку пьесы, о трагедии «Нордоста» мы говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», драматургом и автором сценария спектакля «В твоих руках» Натальей Пелевайн, членом общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордост» Дмитрием Миловидовым и общественным деятелем из Республики Северная Осетия Виссарионом Асеевым. Наталья, может, дело не в чиновниках, может быть, это вы неправильно выбрали тему?
Прятаться за танцами на льду, танцами со звездами, цирк со звездами и так далее, ведь все каналы, это все. Мозги же начинают просто, вот они плавятся так потихонечку.
Зато все хорошо.
Вот, не затрагиваются никакие серьезные темы. Матери Беслана по-прежнему страдают от страшного горя, и семьи нордостовцев. Это не изменится никогда, уже не поменяется. Но главное, что завтра, послезавтра к их рядам скорбным будут причислены еще люди.
То есть не дай бог.
Дело в том, что если не говорить на эти темы, если от них прятаться, тогда у нас шанса что-то решить нет вообще никакого. Его просто нет. Вы со мной можете быть не согласны. Давайте. Я открыта для диалога, естественно. Если вам не нравится моя какая-то интерпретация, давайте об этом поговорим. Давайте это обсудим.
Но вот
самое
так вот
главное,
запрещать...
чтобы был диалог. Это безумие. Это безумие по двум причинам. Абсолютное неуважение к своему народу, дагестанцам, за которых президент решил, что он может диктовать им, что им смотреть, что им не смотреть, как им думать, как им не думать. И то, как это было сделано, это говорит о том, что он, наверное, не ожидает от них какой-либо ответной реакции.
Я попросила Алексея Симонова, руководителя фонда защиты гласности, прокомментировать вот эту ситуацию. Давайте послушаем коротенькое интервью, которое я с ним записала.
Мне глубоко чужда сама идея, что можно запретить спектакль. Но, с другой стороны, не видев этот спектакль, я тоже не могу сказать однозначно, как бы я в этой ситуации себя повел. Все, что по этому поводу говорится, это все разговоры около, потому что, не посмотрев, разговаривать об этом нельзя. А посмотреть тоже, оказывается, теперь нельзя, потому что он запрещен. Поэтому это в любом случае беда, то, что они приняли такое решение. На мой взгляд, это... серьезная ошибка. При всех прочих могущих быть обстоятельствах, я понимаю, что сегодня проблема терроризма, проблема личной жизни и общественных ужасов, которые становятся центральной для Дагестана, в условиях, когда председатель гостелерадио Дагестана месяц тому назад убит, я понимаю, что все так обострено, что представить себе, что это можно, нельзя. А с другой стороны, нельзя представить себе, что этого нельзя.
Это было мнение руководителя фонда защиты гласности Алексея Симонова, которое было как раз созвучно тому, о чем говорил Виссарион Асеев здесь в студии, что я не видел спектаклей, я могу делать какие-то выводы только согласно тому, что об этом говорилось или как на это реагировать, но тем не менее я хочу посмотреть этот спектакль, а теперь получается, что меня лишили возможности это сделать. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что то можно каким-то образом добиться показов этого спектакля не в Махачкале, но, может быть, в каком-то другом регионе?
Можем впасть в грех, когда будем выдавать желаемое за действительное. К сожалению, мы должны признать, что сегодняшняя ситуация в Российской Федерации, оснований для таких иллюзий очень мало. Да, мне бы хотелось, чтобы этот спектакль увидели во Владикавказе, безусловно. Да, мне бы хотелось, чтобы этот спектакль в Назрани посмотрел. Я повторяюсь, да, там, в каждом уголке. Ну, это будет зависеть от гражданского мужества в каждом конкретном уголке нашей страны большой. Где появится еще один такой мужественный режиссер, там, возможно, этот спектакль увидят. Это гарантия того, что в этом регионе есть нормальные люди, которые делают такие вещи, значит, там не все плохо.
То есть спектакль может стать такой лакмусовой бумажкой?
Да, лакмусовой бумажкой на гражданство с большой буквы.
Гражданскую позицию.
Да. В Дагестане, несмотря на всю сложнейшую обстановку в этой республике, да, такие люди есть. Значит, есть уверенность, что они пройдут эти тяжелые испытания, и там что-то будет хорошее.
Дмитрий, ваше мнение по поводу возможности возобновления показов спектакля? И, кстати, вообще может ли это как-то повлиять на ход расследования по уголовному делу Нордости, который уже тянется невероятно сколько времени, и совершенно непонятно, когда же, наконец, материалы будут переданы в суд? И Европейский суд по правам человека уже, похоже, рассмотрит это быстрее, чем российские судебные органы.
Это может повлиять, а может не повлиять. Потому что дело Норд-Оста имеет большое политическое значение и огромное общественное значение. Дело Норд-Оста приостановлено. Когда господин Чайка в прошлом году, в августе месяце, рассказывал о том, что убийцы Ани Политковской будут сейчас схвачены, он сказал, что дело Норд-Ост идет полным ходом. Оказывается, он не врал. Дело, приостановленное 19 мая прошлого года, действительно, на один месяц было возобновлено. Так понимаю, только ради того, чтобы господин Чайка мог сообщить всему миру, что у нас все в порядке, все расследуется. Это было сделано в ответ на меморандум Европейского суда по правам человека, который потребовал от России объяснений по делу Норд-Оста. Они были предоставлены, кто следит за темой, видел наши ответы. Уже получен второй меморандум российского правительства по второй заявке, которую проводила адвокат Карина Москаленко. Это меморандум короче, лаконичней. Из него уже убраны те надуманные доводы, которые мы в первом ответе разбили в пух и прах. Мы теперь ждем решения Европейского суда, рассмотрения
дело по существу.
Обоих заявок по делу Норд-Оста. А будет ли или нет поставлен спектакль в России, зависит от того, найдутся ли такие люди с таким гражданским мужеством, которое нашлось в Дагестане у министра культуры и режиссера Русского драматического театра Скандербека Тулпарова.
Наталья, а чего вы вообще стали писать про Норд-Ост? Если вам так хотелось писать о террористах, ну, написали бы о чем-нибудь, что происходит, например, в Израиле. Или о том, что происходит в Ирландии, в Испании. И вот так вот намеками, полунамеками привели бы российских зрителей к тем идеям, тем мыслям, которые вы пытались развить в этом спектакле. О том, что люди меняются, о том, что все должны объединяться против терроризма. Зачем же было нарываться-то?
Нет, но хотелось все-таки писать именно о Норд-Осте, хотелось именно взять за основу это событие. По разным причинам. Во-первых, все-таки я москвичка, я родилась в Москве. Здесь этот элемент, он, наверное, можно это понять на человеческом уровне, он играет роль. Во-вторых, тот факт, что среди террористов было столько женщин, вот это мне было очень интересно. Почему у меня одна из главных героинь – это чеченка, вот эта чеченская девушка. Плюс, все-таки я русский человек, я родилась в России. Я давно живу в Англии, но, между тем, это факт того, что я россиянка, я, кстати, россиянка по паспорту тоже, не меняет. Поэтому мне это все равно ближе. Зачем мне было себя перебарывать, если мне сидны? Ну, хотелось мне писать именно об этом. Я об этом и писала, соответственно. Считала, что имею на это право. Что будет дальше со спектаклем, на мой взгляд, удачным, честно говоря, спектаклем. Я не знаю, я очень переживаю за режиссера сейчас. Там ложь вообще на лжи сейчас в Дагестане в связи вот со всей этой сложившейся ситуацией, потому что в понедельник было сказано, что спектакли играться будут, но было также подмечено, что несколько спектаклей сыграете, и все. Просто чтобы типа их выгородить как бы. С чего они решили, что мы все будем кооперировать с ними и пытаться их вытащить из этой ситуации? Совершенно непонятна вообще логика этих людей. Мне просто дико все это.
Что Наталья, а к вам не приходили люди какие-нибудь доброжелатели, которые как-то пытались вас убедить в том, что ну не надо вообще тут выступать и возмущаться, и ставить какие-то спектакли такие странные, в странных местах, со странными главными героями?
Ко мне не приходили. Мне люди, которые действительно хорошо ко мне относятся все время, меня предупреждают, что, в общем-то, надо быть как можно более аккуратной в своих и передвижениях и так далее. И рекомендуют уехать, по большому счету, к сожалению. И мне это грустно, очень-очень-очень, вот искренне грустно. И от всей сложившейся ситуации, и от того, что я слышу от близких мне людей: «Наташа, вставай, не задерживайся, уезжай отсюда». Все это очень больно. Вот, и спектакль, главное, что, возвращаюсь на секундочку к этому, спектакль теперь уже актеры, я разговаривала вчера с режиссером, боятся играть, потому что они ожидают какой-то провокации.
Да, Дмитрий, я вижу, вы хотели добавить.
Взяв за основу тему Норд-Оста, Наташа навлекла на себя очень большие проблемы. Всегда, начиная с 2002 года, как только где-то появлялось слово «Норд-Ост», сразу появлялось давление власти. Вы все видели, как был задавлен сам мюзикл «Норд-Ост». С помпой, шумно, очень грязно, восстановленный, с пышной, с пьянством наших московских руководителей, прямо на тех ступеньках, где лежали наши близкие, не получившие помощь, восстановили и дали ему тихо умереть. Мюзикл не был пущен в родной город президента Путина, ему закрыли дорогу в другие города, тихо удавили. Такая же история была с показом фильма Дэна Рида «Трагедия на Дубровке». С большим трудом нам удалось устроить показ этого фильма. Такая же история была с фильмом «Возвращение в Норд-Ост», который потом, позднее, получил приз на международном кинофестивале. Ему тоже не давали эфир. Когда мы выпустили сборник «Норд-Ост. Неоконченное расследование», на презентацию были в принудительном порядке администрации президента или какой-то другой спецслужбой президента, не знаю, отправлены, выдернуты из командировки генерал Васильев, госпожа Швецова с наказом, щедрыми посулами, а если надо, угрозами, предотвратить распространение этого доклада, предотвратить его перевод на другие языки, остановить распространение информации. Везде, где слышно слово «Норд-Ост», там будет давление власти. Слишком сильно власть вляпалась. Но тут надо отдать должное гражданскому мужеству Наташи. В тот момент, когда прозвучали последние аккорды, через 20 минут в Москве прозвучал взрыв рядом с ее квартирой на улице Королева. Случайность ли это? И получив информацию, что актриса, сидящая с ней, оказывается тяжело больна, она получила вторую информацию, что ее близкие чудом остались живы. И при этом она находит себе силы работать и бороться.
Да, я не хочу, конечно, здесь заявлять, что это явно было связано там с какой-то моей деятельностью, там у нас эта информация, ну, у нас нет доказательств никаких. Но в любом случае посмотрим, что будет дальше. Хотелось мне бы очень, чтобы спектакль был поставлен, если не в Махачкале, то где-то еще, хотя бы для того, чтобы люди действительно оценили теперь уже спектакль сами для себя и поняли, что оценку, которую спектаклю дает господин Алиев, она просто неправдивая. Она, есть понятие личной оценки, да, а есть понятие на черное-белое, на белое-черное. Там просто, вот то, что он говорит, это неправда. Насчет того, что я делаю героев из террористов, насчет того, что совершенно ужасно выглядят на фоне террористов заложники, это просто не, это неправда. И мне бы очень хотелось, чтобы люди сами могли в этом убедиться. Дальше они могут уже, естественно, создавать свое мнение по поводу того, там, по поводу вообще моей возможности писать, драматургии там, и так далее и тому подобное. То, что баланс, о котором он говорит, это не так и это неправда, вот мне бы хотелось, чтобы люди в этом убедились. Потому что, к сожалению, если кто-то верит в его слова, то я действительно оказываюсь человеком, который, ну, в общем-то, делает, наверное, не совсем правильные вещи, а это не так.
Ну и, наконец, Наталья, я думаю, что этот вопрос сейчас на устах просто многих наших слушателей. Скажите, пожалуйста, ну, если не посмотреть, то хотя бы прочитать сценарий этого спектакля можно где-то? Он где-то издан?
Я думаю, что, поскольку мне этот вопрос, да, уже поступал, я думаю, что я выложу его в интернете, это самый реальный вариант. И тогда я, естественно, постараюсь сделать так, что люди будут знать, где это размещено. Да, я займусь этим в ближайшее время, когда вот сейчас немножко все это, ажиотаж немножко спадет. Так что будет возможность у всех хотя бы прочитать, если не увидеть.
Если не увидеть. Спасибо. Я напоминаю, что в студии «Радио Свобода» сегодня были гости. Это драматург и автор сценария спектакля «В твоих руках» Наталья Пелевайн, член общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и общественный деятель из Северной Осетии Виссарион Асеев. А теперь время традиционной рубрики председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой.
Старейшая правозащитная организация в России, Московская Хельсинская группа, имеет бесплатную юридическую приемную. Туда обращаются граждане с просьбой о защите их конституционных прав. Основной контингент посетителей в приемной МХГ, как и у других правозащитных организаций, малоимущие люди с низким образовательным уровнем. Им трудно самим себя защитить. Татьяна Александровна Грунт – необычная для этих приемных посетительница. Она – доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, ученый с международной известностью. А обратилась она к правозащитникам с просьбой помочь ей восстановиться в должности, так как она из института, где проработала 46 лет, была уволена. И суд Черемушкинского района, куда она обратилась, признал увольнение законным. Дело очень необычное. Постараемся разобраться в нем.
2 года назад правительство приняло постановление об увеличении зарплат в Академии наук и, соответственно, о сокращении численности на 20% в течение 3 лет, с 6 по 8 год. Вот во 2-й год этого пилотного проекта, так называемого, я и попала под сокращение.
Может, это потому, что у вас такая большая зарплата, что вас уволили, зато весь отдел можно будет содержать?
У меня увольняли зарплата 6300 рублей.
Ну, а тогда чем вы объясняете это увольнение?
Мне пришлось защищать свое право работать нормально и требовать, чтобы в отношении меня соблюдались вообще элементарные нормы трудового законодательства. Но вот это не устроило дирекции. Она воспользовалась первым же поводом для того, чтобы меня уволить.
Но все-таки скажите, в чем там дело? Почему именно вас уволили?
Ну, я думаю, потому именно меня, что я никак не хотела соглашаться с тем, что у нас в институте разворовывались коллекции, что хранение коллекций было совершенно безобразным. Открыто об этом говорила не один раз. А кроме того, имела неосторожность опубликовать точку зрения, которая не совпадала с точкой зрения директора.
А вы добивались восстановления на работе?
Да, я добивалась восстановления на работе неудачно. 15 февраля был суд, который постановил мой иск о восстановлении на работе не удовлетворить. Администрация теперь оказывается вправе определять квалификацию сотрудников и их производительность труда.
Может быть, получение ученой степени – это в прошлом, а сейчас вы не в состоянии выдавать научную продукцию, ведь так тоже бывает.
Так, конечно, тоже бывает, но сейчас я являюсь руководителем совместного российско-китайского научного проекта. Кроме того, в 2006 году опубликована большая монография, причем на средства Российского фонда фундаментальных исследований, где я и основной автор, и ответственный редактор, и руководитель этого проекта. За истекшие 10 лет мной опубликовано более 30, я думаю, работ в отечественных и зарубежных изданиях. Причем списки этих работ просил представить отделение биологических наук. Я все это представляла, никаких нареканий в мой адрес не было со стороны дирекции. Но вот буквально в неделю это все решилось.
Скажите, вас одну уволили? Никого больше из института не увольняли?
Нет, уволили персонально 4 сотрудников. 2 научно-технических, 1 младшего научного сотрудника без степени и меня.
А вы подавали кассацию?
Да, кассация подана.
Вот вы говорите, что вы возражали против разворовывания коллекции. Как это может быть связано с увольнением?
Коллекции Палеонтологического института и до сих пор не входят в музейный фонд Российской Федерации, а те люди, которые продолжают об этом говорить, вот они подвергаются гонениям. Сейчас палеонтология вообще в большой моде, и, скажем, бивни мамонтов, они просто представляют собой большую материальную ценность и продаются сейчас на зарубежных рынках. А коллекции палеонтологического музея имеют просто огромную научную и коммерческую ценность. И самое простое – это доставать их из витрин и продавать. Сейчас, правда, прямое воровство вот такое прекратилось.
А было?
Конечно, об этом писали многие годы все газеты, но поскольку на это так вот обращали внимание, то такое прямое воровство прекратилось, но нашлись другие способы. Сейчас материалы, которые на самом деле не подлежат вывозу, вывозятся за границу на выставки. И в частности в институте имеется большая коллекция так называемых севских мамонтов. Это стадо мамонтов с мамонтятами. Они совершенно уникальные, очень хрупкие, и они должны храниться в сейфах. Но вот сейчас их увезли в Южную Корею. В каком они состоянии и когда вернутся, совершенно неизвестно. Может так случиться, что они просто по дороге будут разрушены или проданы, а вернутся какие-нибудь слепки.
Вы напрямую обвиняете в этом директора?
Я думаю, что в этом виноват лично директор. И он, к тому же, около года назад стал председателем музейной комиссии Музейного совета Академии наук. То есть он напрямую может распоряжаться всеми этими коллекциями, вывозить их и так далее. Доходы от выставок идут совершенно неизвестно куда, во всяком случае не в институт.
Вы говорили на суде о том, что это увольнение может быть вызвано личными мотивами.
Мне на суде вообще не дали возможности говорить. Судья просто кричала. И даже сказал представителю института, который пытался меня обвинить в том, что я напускала как бы проверки из прокуратуры на институт, хотя я этого не делала. Вот, на суде сказал, что ваши внутренние взаимоотношения меня совершенно не касаются. Я считаю, что уволена истец правильно. И все в порядке. Никто не присутствовал ни при каких переговорах дирекции с представителями суда, но и давно известно, что у директора хорошие взаимоотношения с Черемушкинской межрайонной прокуратурой. Черемушкинская межрайонная прокуратура возбуждала уголовные дела по поводу как раз краж в институте, но эти все дела были закрыты. И сотрудники говорят, что просто это вот результат личных взаимоотношений директора с представителями Черемушкинской прокуратуры. И поскольку на суде присутствовал представитель как раз Черемушкинской межрайонной прокуратуры, то сильнейшее впечатление, что просто это было предварительно договорено, и что бы там ни говорили адвокаты, это совершенно не играло никакой роли. Просто вот не слушали, не слышали и просто скучали в ожидании, когда можно будет принять решение.
Вы надеетесь, что когда дело выйдет за пределы Черемушкинского района, вы сможете его выиграть?
Я не надеюсь на это, потому что городской суд, ну, по опыту, принимает решение, которое совпадает с решением районного суда. Так что надеяться на решение городского суда, в общем, тоже не приходится.
Хотите что-нибудь добавить?
Мне бы еще хотелось сказать буквально два слова о том, какие мне были должности предложены. Полагается по трудовому законодательству предложить вакантные должности. Так вот, мне была предложена должность шлифовщика, слесаря-монтажника, инженера-электрика и начальника автоотдела. И суд в решении записал, что это все вот соответствует моей квалификации и уровню моего образования. И я согласилась на замещение должности начальника автоотдела 14 разряда. Но дирекция посчитала, что эту должность я тоже занять не могу. Вот. И еще бы мне хотелось сказать, что вот у меня в руках фотография моего опечатанного кабинета. Кабинет, в котором я проработала 46 лет. Кабинет опечатали без предупреждения. Там остались вся моя библиотека, которую я в течение 46 лет собирала, все мои архивы, большие коллекции, которые мне были переданы из иностранных учреждений во временное пользование для изучения с последующим возвратом. Это Гумбольдтовский университет Берлина, Кёльнский университет, Силезский университет Польши, университет Садбери, Канады, коллекции Геологического института в Нанкине в Китае, Чинчунского университета Китая и нескольких отечественных музеев. Судиться по этому поводу с дирекцией совершенно бесполезно, имею в виду вот печальный опыт попытки восстановиться на работе. Я просто считаю для себя необходимым обнародовать эти данные, и уже сообщила хозяевам этих коллекций, что коллекции сейчас в недоступности. Опечатали кабинет еще в октябре 2007 года. В декабре его распечатали, и там теперь сидит новый совершенно сотрудник, это в период сокращения, который как раз и пользуется всеми этими коллекциями, материалами, библиотекой. Там же находятся библиотечные книги из Московского общества испытателей природы, из библиотеки отделения биологических наук Академии наук. Но я за все за это теперь ответственности не несу. И в каком состоянии все эти материалы, все эти книги, теперь сказать просто невозможно.
Что особенно печально в этой истории, это полное неверие Татьяны Александровны в российское правосудие. И еще печальнее, что это неверие разделяет огромное число наших сограждан. Не верят в справедливость суда те, кому пришлось самим столкнуться с судопроизводством, и те, кто знает об этом из горького опыта своих знакомых, близких и дальних. Правозащитники разделяют это массовое отношение к отечественному правосудию. Они такого насмотрелись и наслушались в наших судах и о наших судах. И все-таки в 21 веке нет другой возможности добиться справедливости, кроме обращения в суд, вплоть до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Пожалуй, ужасное состояние российской судебной системы – ключевая проблема для всех живущих в этой стране, для всего нашего гражданского общества, а не только для Татьяны Александровны Грунт и тех наших сограждан, по судьбам которых непосредственно прокатился каток нашего правосудия.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Продюсер Михаил Касторов.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После посещения аквапарка за медицинской помощью обратились 229 человек.
Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 20%.
Нынешнее положение в провинции Тибет является очередным напоминанием, что история повторяется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».